высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! Вновь в студии радио «Благовещение». Протоиерей, главный редактор радиостанции «Благовещение» Андрей Спиридонов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
В прошлый раз в нашем разговоре о божественной литургии, где мы сейчас с вами находимся в пределах проскомидии, и вы рассказываете о том, как и самое главное, во имя кого изымаются частицы из просфор. Так вот, в прошлой передаче мы остановились на вашем рассказе о третьей просфоре, которая называется «Девятичинной», и из которой изымаются частицы. Вот мы с вами рассмотрели во имя святого пророка, предтечи Иоанна Крестителя. И вот последнее, что вы успели рассказать, отец Андрей, касалось нескольких святых пророков, во имя которых изымается вторая частица из третьей просфоры. Ну, извините меня, дорогие слушатели, за такую некую алгебраичность, да, вторая частица из третьей просфоры. Но я надеюсь, что продолжение нашего разговора будет менее математическим, а более живым, словесным, ярким и запоминающимся. Тем более, что, как я понимаю, сегодня речь пойдет о пророке Данииле, библейском пророке. Мы обещали рассказать о нем в прошлый раз. Я заглянул в интернете по разным источникам, отец Андрей, освежил в памяти, что пророк Даниил прославился как толкователь снов правителя Вавилона, да, и именно это толкование принесло ему пророческую славу. И при этом сообщает ряд источников, что, скажем, иудеи не считают Даниила пророком, потому что он напрямую не общался с Богом. И вот это как-то меня немножко смутило, и толкование снов, по-моему, в православии вообще не очень как-то приветствуется, да, а вот именно Даниил считается не просто пророком, а святым во имя него, в честь него, и, ну, конечно, с рядом других святых пророков и частицы изымается. Вот не могли бы вы для меня и слушателей все это прояснить? Толкование снов, насколько это совместимо с христианством и так далее.
Ну, вы знаете, вообще в контексте наших бесед так получилось достаточно неожиданно даже для меня самого, что, разговаривая вот о чинопоследовании литургии, в том числе и проскомидии, мы поднимаем темы достаточно разные, обширные, иногда может даже казаться, что вроде как прямо и не связанные с литургией как таковой. Но, видимо, это не случайно и по-своему характерно, что действительно божественная литургия – это и есть средоточие, мы уже говорили, жизни христианской, такой вот именно источник всей полноты благодати, полнота действительно общения с Богом. И, видимо, я повторюсь, не случайно, разговаривая о самой литургии, о ее составных частях, мы, ну, просто вынуждены углубляться в самые разные темы. Наверное, это потому, что, живя божественной литургией, действительно осознавая ее как главу угла христианской жизни, мы очень многому можем научиться, очень многое можем познать, соприкоснуться и со Священным Писанием как таковым, в том числе не только Нового Завета, но и Ветхого. И вот неизбежно возникают такие темы, самые разные. Вот как вы сейчас применительно к пророку Даниилу сформулировали тему о снах. Но вообще можно заметить, что здесь надо различать, скажем так, те или иные эпизоды или реалии, контекст священной истории и отношение ко снам как таковым вообще. И, разумеется, отношение святых отцов ко снам вообще, оно скорее отрицательное. Ну, то есть, не к снам, ну что, ну, сны – это некая реальность внутренней душевной деятельности человека. Сны, они есть, и отрицать их наличие мы никак не можем. Но вот повышенное внимание к этой области, к снам, попытка иметь какую-то веру вот этим самым снам, иметь какое-то такое повышенное внимание к этой области, я повторюсь, это уже святоотеческим опытом, ну, не приветствуется. Потому что душевная область человека, она, ну, достаточно такой сложной является, в каком-то смысле неподконтрольной такому рациональному сознанию обычного человека. Причем это область, на которую активное действие имеют и, собственно, внутренние человеческие страсти, а через страсти и силы демонические, то есть сам дьявол. Как говорят святые отцы, суть действия дьявола на человека – это и есть суть действия страстей. Ну и вот область душевной деятельности внутренней человека, она включает в себя и многие страстные проявления, а значит и возможность воздействия на вот такую тонкую душевную человеческую организацию сил, имеющих именно демоническую природу, сил зла фактически. Поэтому святые отцы не советуют снам доверять, то есть вообще какую-либо веру иметь. Но вообще в обыденной такой христианской жизни, я думаю, любой священник может поделиться таким опытом, привести, наверное, не один эпизод, не один случай, когда люди приходят встревоженные, смущенные действительно теми или иными снами. Вот мне то-то приснилось, вот меня вот это смутило, вот мне там покойная бабушка вот приснилась такими-то словами, мне снился кто-то из близких там уже покойных, в таком-то вот окружении, в такой-то вот обстановке. Вот он на меня там так-то смотрел, вот он опять же что-то такое сказал. А что бы это значило?
А еще хуже, когда добавляют, вот я чувствую, вот он или она меня зовет, значит, мне помирать скоро. Меня такие разговоры, конечно, очень огорчают, особенно когда они из уст близких людей.
Ну а что тут огорчаться? Вообще нам всем помирать скоро, это далеко не секрет.
А я так и отвечаю. Мы точно умрем, это точно.
Это вообще самая такая, вот, как говорится, правда, что ли, жизни, самая реальнейшая реальность, что действительно все мы умрем, кто-то раньше, кто-то позже, в большинстве случаев мы не знаем, когда, вот, но вообще, как советуют святые отцы, да, можно сказать, и Священное Писание, и в этом смысле сам Господь, жить надо действительно учиться вот этим днем, можно сказать, одним днем, с той вот целью, с такой вот, можно сказать, мотивацией, чтобы прожить этот день по-христиански, с максимальным каким-то, возможно, напряжением всех вот жизненных сил, осуществления своего «я» в это время, в этом месте, чтобы это, в этот день осуществлялось именно по-христиански, по евангельским заповедям. Тогда мы будем иметь надежду не только на этот день, но и на жизнь вечную, и на Царство Небесное. А что будет завтра, мы не знаем, доживем ли мы до завтрашнего дня. И всякого рода сны здесь вообще никакого отношения не имеют к этому. То есть совершенно однозначно святые отцы, они заповедали снам не верить, и даже вот в особенности такому распространенному явлению, когда являются во сне сняться там кто-либо из близких там усопших, вообще святые отцы даже говорят, что на самом деле это к человеку приходят никакие ни близкие, ни родственники, а достаточно часто это вот именно силы бесовские, демонические под видом близких родственников пытаются человека смутить, в том числе вот через такие тонкие явления, как сонные. Oh,
Напомню, что протоиерей Андрей Спиридонов рассуждает сейчас в нашей программе. Я добавлю свою небольшую лепту здесь. Дело в том, что святые отцы, крупные деятели православной церкви осуждали толкование снов, ну не сами сны, понятно, как физико-психический процесс, а толкование снов чуть ли не вот всю тысячу лет христианство на нашей земле, во всяком случае, потому что еще книгопечатания не было, а толковники снов уже ходили в списках, они ходили все века книгопечатания. И я еще помню с ятями старинное издание такого толковника у собственной бабушки, которая, признаться, ходя в церковь, она же меня и крестила, то есть человек православный, с глубокой православной историей нашего рода, но она заглядывала туда, что меня, признаться, несколько смущалось и касалось суеверием. То есть всю дорогу, к сожалению, это была литература, которая в очень многих домах порой занимала центральное, чуть ли не единственное место. И вот с этим, да, действительно приходилось и приходится бороться до сих пор. Посмотрите на развалы у метро книжные, где лежит, ну, так называемая книжная макулатура. То есть вот это вот, как ни странно, дурная книжная традиция, оказывается, и такие бывают, она оказалась необычайно живучей.
Что касается привязанности к толкованию снов, там, любопытства к этой сфере, боюсь, что это вообще сопровождает человечество, всю его историю, по крайней мере, начиная с грехопадения Адама и Евы. И вот даже если мы вернемся, собственно говоря, вот к текстам Ветхого Завета, мы увидим, что и Израиль постоянно проявляет вот то или иное любопытство к магизму тому или иному, в том числе и к толкованию снов как таковых. И, кстати говоря, вот не только пророк Даниил уже растолковывает сны Навуходоносору. Мы можем вспомнить, и, например, Иосифа прекрасного, одного тоже из патриархов израильского рода, который в Египте тоже, в общем, занимается даже не один раз толкованием тех или иных снов. То есть, на самом деле, конечно, вот этот вот интерес человека к такой некой вот потусторонней, можно сказать, и магической сфере, он вообще в человечестве неистребим. Как, видимо, то, что мы называем язычество, оно никогда совсем с мировой арены сойти не может. То есть, на самом деле, как кто-то сказал, сейчас дословно не помню, но есть такое высказывание, что чем выше в этой высоте своей, ну, в каком-то смысле сложнее религия, или вот, ну, знание истины, тем больше усилия она требует от верующего, от человека, чтобы стать верующим. Поэтому, ну, собственно говоря, скажем так, живущих поистине, действительно верующих в истину, следующих за истиной, за Христом, всегда некое малое стадо на общем фоне, ну, в общем, такого достаточно вполне, ну, суеверного и языческого отношения к миру и обычному окружающему, и к миру горнему в том числе. Но, понимая все это, мы, ну, должны признать, что бывают исключительные случаи, когда сны бывают вещи. Просто вот применительно к обыденной жизни мы с этим, в общем-то, особо не сталкиваемся. То есть, когда мы вдруг начинаем обращать на сны внимание, вот, или кто-то к нам прибегает с этим вопросом, самое правильное отношение – этого всего не принимать. Вот, то есть, не принимай, не доверяй этому, будь осторожен, и даже если вдруг ты бы сподобился вещего сна, вот, и ты его не принял из-за осторожности, такой трезвости духовной, то Господь за это не осудит. Ну, или даже если какие-то мы видим чудесные явления, тоже святые отцы заповедуют отнестись к этому осторожно. Как еще сказано, не хули, то есть, если видишь какое-то чудо, ну, не отрицай, что оно, да, имеет место, ну, не принимай, не доверяйся слепо, и тогда будешь, ну, можно сказать, безопасен в плане духовном. Но вот повторимся, что в исключительных некоторых случаях в контексте священной истории, ну, мы видим, что бывают какие-то сны от Бога. И вот в исключительном в отношении каких-то исключительных ситуаций, исключительных, можно сказать, лиц, действующих в священной истории. И тот эпизод, о котором вы упомянули в начале когда пророк Даниил растолковывает сон Навуходоносора. В частности, этот эпизод связан с тем, что Навуходоносор видит некого идола, такого вот изваяния, который почему-то имеет в своем составе, начиная сверху, с головы донизу до ног, разный материал, изготовленный из разного материала, начиная с золотого, серебряного, медного и включая вовсе ноги глиняные.
Отец Андрей, у меня есть предложение. Мне хочется, чтобы мы сейчас немножко от, так сказать, ваших рассуждений, мы все-таки рассказали бы слушателям об истории, которая происходила, когда это происходило, что тогда случилось для народа Израиля, как вообще попали в орбиту влияния того же Даниила, вавилонские цари. Но вначале я предлагаю послушать музыку, чтобы немножко сменить жанр. И знаете кого? Как ни странно, композитора, фамилия которого Данилин. Я хочу сделать это специально, потому что таких фамилий на Руси Данилов. Один из них, кстати, работает у нас и успешно работает на радио, да? То есть в нашей небольшой команде из примерно 10 человек есть свой Евгений Данилов, да? Есть среди композиторов выдающийся композитор Николай Данилин. Вот его мы сейчас и услышим. Моего дедушку звали Сергей Данилович Миронов. То есть на самом деле эти Данилы окружают нас повсюду. Это, кстати, говорит о том, как вот, казалось бы, такой далекий от нас ветхозаветный пророк, живший за 6 веков до Рождества Христова, он, тем не менее, пророс даже именами, а значит, и каким-то влиянием, надеюсь, что и священным, благотворным влиянием.
Ну, не знаю, стоит ли здесь усматривать какие-то особенные мотивы, связанные именно с пророком Даниилом, потому что вообще и многие фамилии в русском этносе, ну, вообще среди русских образовывались от имен тех или иных. И не только у русских. Например, я уже как-то говорил, что у меня среди моих предков, ну, там есть линия чувашских крестьян. Так вот среди, например, тех же чувашских крестьян, ну, чуваши, долгое время вообще отсутствовали фамилии. И только где-то уже в XIX веке, достаточно поздно, они начали брать фамилии, и в большинстве своем по имени отца. Вот, собственно говоря, моя фамилия, например, Спиридонов, она происходит от имени Спиридон. Вот много среди представителей чувашей таких просто вот фамилий именно по имени, там, Васильевых, к примеру.
Нарекались имена по святцам, нарекались имена православных святых, то в данном случае, когда речь идет о композиторе Данилине или радиоведущем Данилове, то так или иначе, так сказать, генезис их фамилии совершенно четко восходит в данном случае вот к конкретному Даниилу.
Не, ну, в принципе-то да, изначально в святцах пророк Даниил, он присутствует, какой-то ветхозаветный пророк, безусловно. Не, ну, князь Даниил Московский же есть.
Есть.
Благоверный, значит, уже не один в святцах пророк.
Да, но имя князя Даниила Московского опять-таки восходит к имени ветхозаветного пророка Даниила, потому что его-то в свое время нарекли в честь него. Вот именно так вот, чтобы мы представили себе вот всю эту огромность веков, даже тысячелетий, все это расстояние культурное, которое, тем не менее, в чем-то самом главном остается единым, то есть в этом пространстве присутствует вера в Бога, почитание Бога, любовь к Богу, христианское миропонимание. Вот давайте послушаем одно из сочинений знаменитого московского синодала Николая Данилина. студии радио «Благовещение» присутствует протоиерей Андрей Спиридонов. Мы продолжаем рассказ о божественной литургии, рассказываем о том, какие частицы во имя каких святых изымаются на проскомидии. И вот сейчас мы остановились на фигуре пророка Даниила. И отец Андрей, вы обещали рассказать об исторической немножко эпохе, в которую жил и творил этот пророк, потому что он именно творил, он одну из книг Ветхого Завета написал, как я понимаю, да? Ну, обо всем этом расскажите, пожалуйста. Единственный мой комментарий, так сказать, заранее, что эпоха эта очень интересная. Насколько мне представляется, ломается старый шумеро-аккадско-вавилонский мир, который дал человечеству очень много. Он первым дал первую письменность на земле, первые большие города, первые навыки ирригации. Все это очень важно. Этот мир первым дал нам множество вещей от самых высокодуховных, таких как глиняные таблички, например, на которых впервые были записаны удивительные, красивые, я бы сказал, целые романы, как, например, повесть о Гильгамеше. Вавилоняне, халдеи, да, это наследники древнейших цивилизаций Междуречья, самых древних зафиксированных цивилизаций человечества. До этого цивилизаций не было. И там много идей, которыми мы живы и сейчас зародились, как я уже говорил, но зародились и такие простые вещи, как, например, пшеница, проса, ячмень. До этого их не было культурных. И вот эта цивилизация как раз в те годы, когда действует пророк Даниил, начинает терпеть крах. Другие этносы подросли. Наши скифы разгромили Междуречье в VII веке и поставили всюду свои правящие династии. Подросли и сформировались медяне. И некогда могучая тысячелетиями цивилизация, она стала давать сбои. И именно вот в этот момент на исторической арене появляется пророк Даниил, если я не ошибаюсь.
Вы знаете, тема, которую вы здесь коснулись, она чрезвычайно сложной является. Хотя бы уже потому, что книга пророка Даниила, как таковая, она перу самого пророка Даниила, по всей видимости, все-таки не принадлежит. Хотя там встречаются... Ну, такие даже вот, иногда он там действует даже почти что от первого лица, вот. Но все-таки современные исследователи библейских текстов более-менее однозначно относят книгу пророка Даниила, по крайней мере, не самого пророка, естественно, а запись вот этой книги ко второму веку до Рождества Христова. Причем не просто ко второму веку, а к эпохе одного из самых жесточайших гонений на Израиль, который вообще в ветхозаветной истории был. Это связано с именем такого греческого царя Селевкида Антиоха IV Эпифана. Ну, известно, что Великая империя Александра Македонского, она, собственно говоря, начала распадаться уже вскоре после его смерти. И образовалось несколько таких наследственных, что ли, вот по отношению к этой империи династий, в том числе соседствующие царские династии в Египте, это были Птоломеи, а вот Сирией владели вот эти самые селевкиды. Ну, вот между собой они соперничали, даже в какой-то степени воевали, и, собственно говоря, Израиль, он вот тоже под действие вот все эти вот такие перипетии этого соперничества тоже подпал. И в особенности плохо пришлось, когда воцарился вот один из наследников этой династии селевкидов, вот этот самый Антиох Эпифан, который был человек, ну, его еще историки потом сопоставляли с Нероном, сравнивали. То есть они чем-то были похожи. Оба достаточно неуравновешенные, оба склонны к разного рода каким-то экзальтациям, к прямым проявлениям там, злодейства, неумеренности, невоздержанности, одновременно иногда с каким-то и благородным порывом, ну, ценили искусство, поэзию своего времени. Но по отношению к Антиоху Эпифану вообще говорится, что он, видимо, был достаточно... нездоров на голову, что называется. То есть у него была явная какая-то, ну, можно сказать, симптоматика, видимо, проявлялась, связанная с какого-то рода душевным заболеванием. مباركة يا مملكة الأب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين بسلام إلى الرب نطلب كيرية من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب يا من أجل المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب كيرية
В передаче принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов. Звучали романс Сергея Рахманинова на слова Генриха Гейне в переводе Алексея Плещеева, песнопение Николая Данилина и литургическое песнопение Антиохийской Православной Церкви. Тема передачи будет продолжена в дальнейшем. Всего доброго.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.